Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Вестник пришествия», которая составлена по проповедям Дэвида Вилкерсона, известного христианского проповедника, автора книги «Крест и нож», создателя сети реабилитационных центров для наркоманов. У микрофона Сергей Калишня. Сегодня мы поговорим на тему «Берегите вашу любовь для Христа». В первых трех главах книги Откровения апостол Иоанн описывает данное ему удивительное видение. Он видит Иисуса, ходящим посреди семи новозаветных церквей Азии. Глаза Христа, как пламень огненный, и сам он одет в священнические одежды. Становится ясным то, что он перед церквами выступает как судья, чтобы судить по правде. Апостол Петр пишет: «Время начаться суду с Дома Божия». Теперь, обращаясь к семи церквам, Иисус начинает судить их согласно их добрых или худых дел. Его обращение к церквям записано в Откровении, главы 2 и 3. Обе главы набраны красным шрифтом, что значит, что каждое слово, написанное в этих главах, исходит прямо из уст Иисуса. Данные семь церквей были действительно реальными церквами в таких городах, как Эфес, Смирна, Ладоки и так далее. Однако Иоанн слышит в Божьем голосе обращение не только к этим определенным церквам, но и ко всемирной церкви, ко всякому верующему, ожидающему скорого пришествия Иисуса Христа. Иисус начинает судить церкви с того, что перечисляет их добрые дела, которые славили Его. И каждой церкви Он выражает свое признание за их добрый труд. Но вместе с тем Он усматривает некоторые положения, которые глубоко Его огорчают и печалят. И каждой из церквей Он дает предупреждение. Сначала Он обращается к христианам в Эфесе, церкви, основанной на благочестивом учении апостола Павла. Иисус судит эфесян такими словами: «Ты оставил первую любовь твою». Когда Христос здесь называет первую любовь, то Он не говорит о той только что родившейся, незрелой любви, которую мы переживаем, когда впервые принимаем Христа в свое сердце. Скорее всего, Он говорит об исключительной любви. «Послушайте, прежде нежели я занимал первое место в твоем сердце, но теперь ты потерял твою исключительную любовь ко мне. Ты позволил другим вещам занять мое место». Знаменательно то, что из всех грехов, на которые он указывает церквам, блудодеяние, алчность, теплое состояние, лжеучение, главенствующее положение Иезавели, духовная слепота, первым грехом он называет то, что более всего печально для него – потеря чувств любви к Нему. Наш Бог любит до ревности, и Он не позволит ничему другому отнимать нашу любовь к Нему. Я верю, что из всех семи церквей христиане в Эфесе оскорбили Христа больше всех. Давид пишет: «Даже человек мирный со мною, на которого я полагался, который ел хлеб мой, поднял на меня пету». Я согласен со словами Давида. В моей жизни я бываю легко ранен теми людьми, которые дороги моему сердцу и которые любят меня. Не мои так называемые друзья, но в самом деле половинчатые, не даже мои враги не оскорбят меня до боли, но те, которые близки моему сердцу, способны глубоко ранить. Христиане в Эфесе имели близкое хождение с Господом. Читая послание Павла к Ефесянам, я поражаюсь, в каком обилии благовестия жили эти люди. Павел в действительности много писал об их отменных духовных качествах. Он называет их святыми и верными во Христе, благословенными во Христе всяким духовным благословением в небесах, избранными, прежде создания мира, предопределенными к усыновлению через Иисуса Христа по благоволению Его воли. Затем Павел добавляет, что они были прощены, и им была открыта тайна воли Христа, что они запечатлены обетованным Святым Духом. Дальше он пишет, что он молится об ефесянах, чтобы они имели духа премудрости и откровения к познанию Его, чтобы Бог, как пишет Павел, просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, как безмерно величие могущества Его в нас, верующих. Эти христиане были бодрыми, оживотворился Христом, воскресил с Ним и посадил на небесах во Христе Иисусе. Павел называет их Христово творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, стали близки кровью Христа. Он говорит, что по Божьей благодати они возрастают в святой храм в Господе Духом. Какая сильная характеристика блаженных святых людей. В книге Откровения Иисус тоже отмечает хорошие стороны ефесских христиан. Он говорит им: «Знаю дела твои, и труд твой, и терпение твое». Другими словами, «Я знаю все, что есть доброго в вашей жизни. Вы терпеливо и без ропота трудитесь для меня. Вы всегда готовы служить другим в их нуждах. Вы очень прилежны в ваших трудах, а это весьма достохвально». Продолжая отмечать их благоугодные дела, Иисус говорит: «Ты не можешь сносить развратных». Он в сущности говорит: «Вы страстно ненавидите грех. Вы нетерпеливы ко греху в личной жизни, дома и в церкви. Нравственность у вас на высоком уровне. Это тоже похвально. Ты испытал тех, которые называют себя апостолами, а они не таковы, и нашел, что они лжецы. Тем самым Иисус говорит: вы укоренились в трезвом учении. Вас не бросало на волнах плотских учений. Вы умеете правильно различать лжеучителей и лжепророков. Для всеобщей пользы вы разоблачаете их как лжецов. Это также достойно похвалы». Для нас очень быстро становится очевидным то, что ефесяне не просто группа христиан-новичков или равнодушных святых. Нет. Иисус испытывает сердца людей, глубоко укоренившихся в евангельской истине, на дело доказывающих это в их жизни через жертвенные труды и защиту священных истин. Наряду с этим Иисус видит в сердцах ефесянах нечто совершенно иное, в чем заключается их большой недостаток, и прямо указывает им на это. Он говорит: «Я вижу ваши дела, ненависть к греху, любовь к истине, вашу справедливость и твердость духа, однако при всех ваших трудах каким-то образом вы допустили, чтобы завяла и засохла ваша первая любовь. Умирает ваше чувство любви ко мне. Как написано: но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою». Возлюбленные, я много раз читал и перечитывал этот стих и сделал вывод, что мы не можем не обратить внимания на серьезность такого положения. Я часто люблю думать, что по убеждению я похож на христианина, ефесянина, верного труженика Божьего, и мне хочется верить, что я страдаю ради Иисуса, добросовестно тружусь ради Его славы, живу праведной жизнью, и что я посажен на небесах со Христом Иисусом. Но когда я читаю, как Иисус осматривает сердца таких хорошо наученных верующих, как ефесяне, и говорит им: «Я имею нечто против тебя», это угнетает мою душу. И мне хочется спросить моего Господа: «Иисус, имеешь ли ты против меня нечто? Может, я тоже потерял мою первую любовь ко мне?» Предупреждение Христа больше не звучит христианам, канувшие в историю эры сегодня. Оно звучит к нам. Я верю, что звучавшее к ефесянам предупреждение предназначалось лично для меня, как и для всякого другого верующего, живущего в эти последние дни. Христос нам говорит, недостаточно, чтобы только быть заботливым, участливым, прилежным слугой, скорбящим о грехах людей и проповедующим истину. Недостаточно соблюдать моральные стандарты, переносить страдания ради меня или даже быть мучениками, сожженными за веру. Все это относится к тому, чтобы нести свой крест. Все это можно совершать во имя Мое. Но если в процессе вашей благодеятельности в вас не возрастает любовь ко Мне, если я не становлюсь единственно растущим утешением вашего сердца, значит, вы оставили вашу первую любовь. Если вопрос любви ко мне вас больше не тревожит и не волнует, тогда я имею против тебя нечто. Обратите ваше внимание на слова царя Давида. «Кто мне на небе? И с тобою ничего не хочу на земле». Это сильные слова. Однако Давид не говорит «я не имею человеческой любви». Он знает, что Бог благословил человеческую любовь, но он здесь говорит совершенно о другом. «Никого я так исключительно не люблю в моем сердце, как люблю моего Господа. К Нему желание мое больше всех других». Давид также пишет «Боже, Тебя жаждет душа моя, по Тебе томится плоть моя в земле пустой, иссохшей и безводной. Как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к Тебе, Боже. Жаждет душа моя к Богу крепкому, живому». Некоторые верующие отзовутся. А что здесь такого страшного? Может, я теперь не такой ревностный о Господе, как был в молодости? Может, немного ослабли порывы моих сердечных чувств? Ну и что? Иисус знает, что я Его люблю. Но нет. Любой недостаток любви к Нему Иисус воспринимает очень серьезно. Он даже указывает на то, что такой недостаток сказывается на падении человека. Вспомни, откуда ты не спал, и покайся. Когда Иисус предупреждает «покайся и твори дела прежние», то Он говорит «вспомни состояние твоего сердца, когда ты впервые получил спасение мое. Ты радовался, что я посетил тебя и поселился в твоем сердце. Ты не мог дождаться воскресного служения, чтобы пойти и рассказать людям, как сильно ты меня любишь. Теперь ты отошел от всего этого и остыл». Существует несколько признаков или доказательств, по которым мы можем определить, когда в нас умирает любовь к Иисусу Христу. Я хочу указать на некоторые из них. Я верю, что вы сможете проверить уровень вашей любви ко Христу с помощью ниже проведенных разделов. Первое. Ваша любовь ко Христу умирает, если на земные увлечения вы отводите времени больше, а на общение с Иисусом меньше. Что владеет вашим сердцем сейчас? Почему томится ваша душа? По Иисусу или же по вещам этого мира? Не так давно я получил от одной женщины весьма прискорбное письмо. Она писала: «Было время, когда мой муж был ревностным служителем Христа. Он годами верно трудился для Господа, но сегодня он весь поглощен своим новым увлечением – лошадьми. Он купил несколько лошадей и постоянно занят только ими. Теперь вместо того, чтобы читать Божье Слово, все свое свободное время он читает о том, как разводить лошадей. У него больше нет времени ни для Господа, ни для меня. Я волнуюсь за него, потому что он стал таким холодным и безразличным». Конечно, нет ничего плохого в том, чтобы иметь лошадей и проявлять к ним интерес. Но Иисус рассказывал притчу о таком виде, на первый взгляд, безвредных занятий. Один богатый человек устроил великий пир и послал слуг, чтобы те позвали на ужин всех его друзей. Но, как говорит Писание, друзья этого богатого человека начали все, как бы сговорившись, извиняться. Устроитель пира пригласил всех своих друзей разделить с ним радость общения и веселья. Но он распорядился, чтобы обстановка пира была удобной и приятной для его друзей. Был приготовлен стол, и все было готово к приезду гостей. Но никто не пришел, и каждый из приглашенных был чем-то озабочен, чем-то занят. Но у каждого из них нашлась важная и вполне законная причина для отклонения приглашения. Смысл этой притчи таков. Каждое из этих добрых и законных занятий становится греховным, когда ему, а не Господу, отдается наше предпочтение и стремление. В ранние годы моего служения у меня было несколько благочестивых друзей, и, глядя на них, я восхищался их преданностью молитве. Они часами стояли пред Господом в молитве, и это было заметно по их проповедям. В их проповедях чувствовалось помазание Святого Духа, в них пылал огонь, в них была жизнь. Позже некоторые из них поступили в семинарии и углубились в исследование Писания, для познания которого предметами их изучения стали еврейский и греческий языки. Для этого требовалось читать дополнительную литературу и разные другие материалы. Впоследствии у большинства из них погас огонь, некогда ярко горевший для Иисуса. Почему? Они так много проводили времени над чтением литературных произведений, рукописей, комментариев, учебников, что пренебрегли чтением Слова Божьего для личного назидания. Их погоня за знаниями отняла у них чувство любви к Иисусу. Когда всякому доброму или законному делу отдается наше предпочтение более, нежели Господу, то мы греховны и виновны. Еще вашу любовь ко Христу можно измерить, если посмотреть, как вы реагируете на то, когда что-либо постороннее отнимает драгоценное время вашего пребывания в Его близости. Только подумайте, если вы любите кого-то больше всех других, то вы дадите ему чувствовать, что он для вас самый важный человек на земле. Все остальное в сравнении с ним просто блекнет. В «Песнях песней» написано, что невеста не могла спать, потому что возлюбленный ее повернулся и ушел. Эта девица встала посреди ночи и говорила: «Души во мне не стало. Я искала его и не находила, звала его, и он не отзывался мне». Она бежала по улицам ночного города, ища своего возлюбленного, и спрашивала встречных людей: «Видели ли вы его?» Почему? Для нее это было так важно. А потому что она говорила о нем: «Вот кто возлюбленный мой, и вот кто друг мой, я изнемогаю от любви». Без него для нее просто нет смысла жизни. Я знаю одних супругов, которые имеют между собой серьезные проблемы. Муж говорит: «Моя жена никогда не дала мне почувствовать, что я дорог для нее. Я всегда у нее на втором месте». По роду его занятий он много путешествует. Однажды, когда он позвонил жене с дороги, она сказала ему, что по его возвращении она планирует устроить романтический вечер с ужином только для их двоих. Это будет прекрасной возможностью для супружеской близости. Муж с нетерпением ожидал приближения этого особого вечера. И когда он, наконец, вернулся домой и вошел в дом, то все было как раз так, как жена и обещала. На ней было платье, которое ему нравилось, и была приготовлена его любимая еда. Но не прошло и 10 минут, как зазвонил телефон. Муж коснулся руки жены и сказал: «Не поднимай трубки, пусть звонит. Ведь так ждал этого вечера, чтобы побыть только с тобой». Она же возразила: «Нет, звонок может быть важным», и быстро встала из-за стола, чтобы взять телефон. Он умолял ее: «Пожалуйста, давай хоть раз проведем время наедине, не поднимай трубки». Она заверила его: «Я вернусь через минуту». Полчаса спустя она вернулась и сказала: «Это была мать, она в депрессии и в унынии, поэтому я пригласил ее к нам на вечер. Она не хочет быть дома одна». Муж почувствовал себя отрезанным от интересов его жены. Всегда возникала какая-то помеха, всегда был кто-то другой, чьи запросы для нее были важнее его запросов. Он говорил мне: «Она проводит много времени со своими друзьями и консультирует их по разным вопросам, но стоит только мне попросить, чтобы она отвела свободное время для нас обоих, как она сразу же отвечает: что его у нее нет. «Как можно такое отношение назвать любовью?» — писал мне муж. «Хочется спросить, как вы думаете, чувствует себя Иисус после того, как Он приготовил трапезу и так ждал общения с нами, а мы не соизволили явиться на Его ужин? Библия называет нас Его невестой, Его возлюбленной, Его великой любовью. Сказано также, что мы были сотворены, чтобы иметь близость с Ним. Как же больно Ему быть отверженному нами, как прискорбно от того, что всех и все мы ставим наперед, а Ему отводим скромное место на заднем плане. Также ваша любовь ко Христу умирает, если вы предались запинающему вас греху. Я не говорю здесь о христианах, ведущих постоянную битву со грехом, которые от него еще не свободны, но которые ненавидят свой грех. Такие верующие вопиют к Богу с верою, что Святой Дух поможет им одержать победу над их плотскими вожделениями. Нет, я обращаюсь к тем, которые думают, что даже отдавшись своему греховному влечению, они могут продолжать свидетельствовать людям о Христе. Они давно ушли с поля духовной битвы и заключили перемирие со своей похотью, полностью отдавшись в ее распоряжение. Недавно от одного пастора ко мне пришло письмо печального содержания. Его жена видела, что его служение слабело, а его отношения с людьми ухудшались. Наконец, в один день она убирала дом и обнаружила серию порнографических видеофильмов. Разоблачив своего мужа на лицо, она выбросила видеокассеты в мусор. Позднее муж прокрался к мусорному ящику и достал кассеты обратно. Он признал, что не в силах был их уничтожить. Теперь он писал мне: «Брат Давид, молитесь за меня. Я оставил церковное служение, теперь пропадаю в школе, но никто из учителей не уважает меня. Почему этот человек не находит в других людях уважения к себе? А потому что его светильник был сдвинут с его места. Он не может быть свидетелем Иисуса на работе, потому что Господь его уже оставил. Сколько бы он ни лил слез и сколько ни исповедовался бы, его место будет среди живых мертвецов до тех пор, пока он держится за свой грех». Как же резко эта история отличается от истории одного молодого человека с плачем и исповедью, пришедшего ко мне: «Пастор Давид, я упал в грех, я опять принял наркотики и почти перебрал дозу, стою на краю гибели и ада, и я понял, сколько боли принес Иисусу мой грех. Я так больше не могу, — говорил он мне, — я не хочу причинять ему боль». Я молился вместе с ним, и он с горьким сожалением твердил одно: «Прости, Господи, что я причинил тебе боль». Светильник этого молодого человека не будет сдвинут с места. Его свет воссияет опять. Иисус обещает: «Покайся и твори прежние дела. Побеждающему дам вкушать от древа жизни, которое посреди рая Божия». Бог обещает обитель рая для тех, которые осознают свой грех и раскаиваются в нем. Можно ли назвать вашу любовь к Иисусу исключительной? Первый – любовью. Регулярно ли вы приходите на молитвенную встречу с Ним? А может, в ваше сердце просочились посторонние вещи и уже пленили ваши чувства и поглотили ваш разум? Сейчас Иисус приглашает вас покаяться и начать все сначала. Он хочет, чтобы вы остановились и посмотрели вокруг себя. «Погоди-ка, теперь мне понятно, как эта непотребная вещь проникла в мою жизнь, и она крадет мою первую любовь к Иисусу. Я не позволю этому так больше продолжаться. Господи, прости меня, зажги опять мой светильник». Возвратитесь сегодня же к вашей первой любви. Просите у Господа благодати и силы, чтобы стоять на страже и хранить свою первую любовь ко Христу. Thank you.
свет, все моря и все края. Как мне дорог жемчуг тот, свет его спасение мне. Для его живых красот я тону в морской волне. Долго-долго я искал, не встречая ничего. Чтоб дома свои продать, чтоб иметь его в руках. Но он кротко мне сказал, мало мира самого, чтоб я жемчуг свой продал, даром я даю его. Долго-долго я искал, не встречая ничего.
На этом программа «Вестник пришествия» подошла к концу. Ее подготовили и провели ведущий Сергей Колешня и звукорежиссер Михаил Востриков. Проповеди Дэвида Вилкерсона, прозвучавшие в передаче, переведены международным служением «Новая жизнь» под руководством Ивана Заиченко. Ваши отзывы присылайте по адресу 121-019. Москва, абонентский ящик 106. Передача «Вестник пришествия». Да благословит вас Господь!